заканчиваем уже изучение книги Откровения. Мы взяли достаточно много времени для того, чтобы погрузиться в эту книгу. И сегодня у нас уже 35-я проповедь из этой серии. И мы немножко, как вы заметили, замедлили наш ход, когда мы подошли к заключительным главам. 21-я, 22-я главы, они берут немножко больше нашего внимания, и на это есть причина. Причина заключается в том, что книга Откровения говорит нам о будущем, и это будущее, оно содержит в себе, конечно же, события, которые будут непосредственно предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Вот. Но самое главное, последние две главы открывают нам цель. Они говорят нам о смысле существования всей Вселенной. Конечно же, они говорят нам о смысле нашей веры. Они говорят о цели и всех наших устремлениях, к чему мы устремляемся как христиане, как люди, которые познали Бога, познали спасение через Иисуса Христа. Иисус Христос спасает нас не только от вечной погибели, но Он спасает нас к бесконечной славе, к богатству благословений, которые Он приготовил для нас. Это всегда было очень важным, очень значительным фактором в вере христиан, в христианской жизни, в мировоззрении, в нашем последовании за Иисусом Христом. К большому сожалению, люди, которые живут в благополучные времена, в благополучных странах, они теряют это понимание, они утрачивают это понимание по причине того, что мы ассоциируем свое счастье, свою радость, свое удовлетворение с какими-то земными факторами, которых достаточно много, самых разных вещей, которые обещают нам что-то приятное, обещают нам какое-то благо, какую-то радость. Но если мы внимательно посмотрим на то, что говорит Священное Писание о сути спасения, и, кстати, сегодня мы молимся, и на протяжении этой недели молимся о тех, кто будет свидетельствовать о том, что они спасены, о тех, кто говорят о том, что в их жизни произошла эта перемена, и они познали Иисуса Христа, и они теперь следуют за Иисусом Христом. Так вот, вот это следование за Христом имеет свою цель. Я приведу вам несколько мест Священного Писания, которые очень ясно показывают цель христианской жизни, цель спасения для каждого из нас. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих, известный текст. Здесь написано так, как написано: «Не видел того глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Конечно, здесь говорится о спасении вообще, о удивительном даре спасения, которым Господь благословляет каждого человека, который приходит ко Христу. Но это описание включает в себя и то, что мы будем иметь вместе со Христом в вечности. То есть Бог приготовил для нас, для всех спасенных, нечто такое великое, что мы не можем себе представить. Послание к Ефесянам в первой главе, первые, ну, наверное, 15 стихов, 14, они подробно объясняют нам о богатстве всего того, что Господь приготовил для нас. Вот третий стих я прочитаю для вас. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть Господь, заботясь о нас, Он приготовил для каждого из нас огромные благословения, и эти благословения ожидают нас в небесах. Более того, христианская жизнь, она должна быть связана с ожиданием этих благословений. Есть несколько мест, которые об этом говорят. Я приведу одно только из послания к Титу, 2 глава, 11 стих написано: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей». То есть, когда Господь спасает душу, когда Он спас меня, спас вас, это Божья спасительная благодать, она имеет, она оказывает определенное действие в нашей душе, она производит эту работу, и эта работа имеет несколько направлений. Посмотрите, научающая нас, то есть она тренирует нас. Если вы посмотрите, в английском здесь сказано «instructing us». Немножко точнее, если перевести это слово, то можно сказать, что она тренирует нас, она взращивает нас. И к чему она учит нас? Она учит, что мы отвергли нечестие и мирские похоти. Это первое. То есть все мы живем под влиянием разных страстей. Второе. Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот Божий Дух, Его благодать, она постоянно нас учит, она подталкивает нас к тому, чтобы мы могли уподобляться Его праведности, искать Его праведности. Ну, посмотрите 13 стих. «Ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». То есть Господь Духом Своим, живя в нас, Он побуждает нас к тому, чтобы мы могли жить, ожидая пришествия Иисуса Христа. Откровенно говоря, наверное, мы ожидаем пришествия Христа тогда, когда сильно плохо что-то. Вот когда трудно в жизни, то тогда «ей гради, Господи», молишься. А когда все более-менее ничего идет, то как-то и забываешь. И некоторые даже молятся: «Господи, ну, может, не сейчас, я еще чуть-чуть здесь немножко пожить хочу здесь на земле». Вот. Но посмотрите, очень ясно сказано, к чему благодать нас побуждает. Более того, в большой степени на протяжении жизни на земле христиане, Иисус Христос говорит, они побуждаемы Духом Святым, чтобы, живя здесь на земле, мы собирали себе сокровища на небесах. Это вполне реальные вещи. Это процесс, когда мы, живя здесь на земле, участвуем в том, что происходит на небесах. Посмотрите, 6 глава Евангелия Матфея, 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут». Ну, все ясно понимают, что бы человек ни заработал здесь на земле, что бы он ни скопил, какие бы несметные богатства у него не были здесь на земле, из этого он ничего не возьмет с собой в вечность. Ничего. Совсем недавно моя жена показывала мне картинку, где-то кто-то ей прислал. Огромнейший дворец с одной стороны и с другой стороны маленькая хижина, и напротив их две могилы, две ямы, и они абсолютно одинаковые. И для того, у кого огромный дворец, и для того, у которого маленькая хижина, а финал одинаковый, два на метр или на полтора, на сколько там их роют, эти могилы. То есть человек не заберет с собой все, что он делает здесь, но он что-то может собрать для того, чтобы, что у него будет на небесах. И посмотрите, но собирайте себе сокровища на небе. То есть это реальный призыв, это реальная возможность, которая есть у каждого из нас. Вот здесь в процессе жизни влиять на то, что ожидает нас в небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Эти сокровища – это результат сотрудничества души спасенного человека с Духом Божьим здесь на земле в процессе. То есть, когда Господь спасает нас, написано Ефесянам 2:10, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это сотрудничество души, твоей и моей души, со Святым Духом. Это очень важный аспект. То есть, когда мы говорим о том, что мы собираем сокровища на небесах, это не просто, что мы что-то делаем здесь доброе. Да, конечно же, наше сотрудничество с Господом часто выражается в добродетели, но сердцем или корнем, сердцевиной этого процесса является взаимодействие души. То есть, когда ты делаешь что-то ради Господа, во имя Господа и силою Господа. И вот тогда происходит вот это создание сокровищ на небесах. Об этом очень хорошо говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 3 главе с 11 стиха. Помните, написано: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть спасенные люди стоят, строят свою жизнь на Иисусе Христе. Дальше написано, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. То есть у каждого из нас есть возможность, мы строим или же в послушании Господу Его средствами, из Его материалов, и мы созидаем что-то, что устоит вечно. Или же мы делаем что-то по плоти, делаем, исходя из человеческих представлений о том, что правильно, что справедливо, что нет и так далее. Но строим то, что рано или поздно сгорит. Так вот, взаимодействие со Святым Духом мы строим, собирая сокровища на небесах. Вот почему вечность святых описана как город. Я еще раз повторю, это, пожалуй, один из самых важных фактов, которые нам нужно знать, читая книгу Откровения. Вот финал всего показан не как сад, а как город. Я об этом говорю практически на каждой проповеди вот в этой последней серии, но это очень важно просто усвоить. Что такое город? Город в Священном Писании, мы читаем с самого начала, это выражение человеческой цивилизации, это выражение деятельности людей. Мы видим, как первые города начали строить в 4 главе книги Бытия. Мы видим, как люди достигли пика своей цивилизации в 11 главе книги Бытия. И так как люди злы по своей природе, это выразилось в том, что они строят Вавилонскую башню, они строят город. И целью этого строительства, помните, что было? Мы сделаем себе имя, построим башню до небес. И вся остальная история Библии, библейская история, она показывает нам продолжение этого же самого строительства. Это строительство доходит до своей кульминации во время Великой Скорби, когда Бог, помните, 17, 18, 19 главы книги Откровения рассказывает нам один из ангелов, который выливает последнюю чашу Божьего гнева, он говорит: «Приди, я покажу тебе суд над великой блудницей Вавилоном». И вот это Вавилон, великая блудница, это выражение человеческой цивилизации. То есть вся деятельность людей богопротивна. То есть люди, смотрите, очень умные, они способны развивать технологии, они способны создавать мощнейшие системы, они способны производить такие колоссальные вещи здесь на земле, и, к великому сожалению, они, производя все это, будучи движимы противлением Бога, Бог аккумулирует это для того, чтобы восставать против него. И в конце времен, смотрите, сегодня разные правительства конкурируют друг с другом, даже воюют иногда, они постоянно ведут разные экономические войны, шпионские войны и так далее. Но придет время, когда они объединят все свои технологические усилия под эгидой Антихриста, и они все это вместе противопоставят Богу. Они будут бороться против Бога. Написано, что это все будет разрушено. Так вот, Новый Иерусалим, или место, в котором собрана будет церковь, это тоже город. Это место деятельности спасенных, прославленных душ. То есть Бог спасает не для того, чтобы мы могли сидеть в позе лотоса, играть на арфе всю вечность. Ничего против арфы я не имею. Может, на скрипке лучше. Нет, Бог спасает для того, чтобы сделать каждого из нас участником Его гигантского процесса, Его творческого процесса, творческой Его деятельности. И это то, что мы видим в Новом Иерусалиме. Мы уже говорили об этом с разных сторон. Я хочу еще раз прочитать, как Бог открывает Иоанну этот город. 21 глава с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Мы подробно говорили обо всем этом. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. То есть, во-первых, этот город построен, находится на новом небе и новой земле. То есть физический мир, каким мы его знаем, будет разрушен. Об этом подробно сказано во втором послании Петра, в третьей главе, о том, что мир распадется на элементарные частицы. А это значит, мир будет recreated, то есть он будет воссоздан заново. Скорее всего, из того, что мы видим, мы можем предположить, что вся система законов природы будет отменена. Вот есть законы, закон тяготения, есть разные законы, которые регулируют поведение атомов, молекул, материи в мире, в котором мы живем. Весь этот мир, он строго регулируется законами. Так вот, когда распадется мир, он распадется на элементарные частицы атома, а может быть, даже еще мельче, что там есть. И Бог соберет их совершенно в новую конфигурацию. Все это. Это будет материальный мир, но он будет создан на других основах совершенно. Христос продемонстрировал это, когда Он в прославленном теле, помните, проходил через стену, Он мог появляться в любом месте. То есть это совершенно другой тип, не просто материи, а другой тип мира. Вот мы, когда думаем, мы не можем представить себе мир вне системы гравитации, вне вот этих измерений, которые у нас есть, разные измерения, которыми мы движемся, в которых мы функционируем. Время, пространство и материя. Вот. Но это то, что совершенно иначе представлено. Главным элементом этого города будет непосредственное общение и сотрудничество спасенных людей с Богом. Вот почему об этом сразу сказано в третьем стихе. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними». Он будет их Бог, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Мы об этом тоже много читаем в Ветхом Завете, везде, где сказано о благословениях народа израильского, о благословениях, которые даст Мессия, всегда говорится, я буду им Богом, они будут моим народом. То есть Бог будет, сам Творец и Создатель неба и земли будет жить вместе со своими людьми. Четвертый стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». То есть город будет свободным от скорбей и болезней. Обо всем этом мы подробно говорили в прошлых проповедях. Если вы не были или не слушали эти проповеди, вы можете пойти на YouTube или на наш сайт slovo.org и подробненько узнать обо всем этом. В пятый стих говорится, «И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». То есть в этом городе будут удовлетворены нужды всех тех, кто там будет жить. То есть вот все устремления души, все то, чего нам не хватает, вот эта внутренняя жажда, она будет удовлетворена в этом городе. А седьмой стих, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Опять эта же конструкция мы видим. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. То есть все зло будет изолировано и повержено в озеро огненное. Но кроме благословений, связанных с непосредственным присутствием Бога, Новый Иерусалим, он будет представлять собой произведение искусства сам по себе. И об этом говорится достаточно подробно в 21 главе. Вот посмотрите, мы сейчас остановились на 8 стихе. То есть 8 стихов описывает нам внутреннюю духовную составляющую, вот природу всего того, что происходит в Новом Иерусалиме. Но дальше, с 9 по 21, в общем, даже до конца главы, но мы сегодня коснемся только стихов до 21, вот, говорится об устройстве, говорится о красоте и изяществе Нового Иерусалима. Нам трудно представить себе все богатство нового мира по причине того, что речь идет о материи, в форме которой или бытие которой мы не можем себе представить. Помните, апостол Павел пишет о своем опыте, он говорит, что «я был восхищен до третьего неба и слышал там неизреченные слова». То есть он не нашел земных эквивалентов, как передать то, что он там слышал. То есть понятия, с которыми он там столкнулся, они намного более величественные, что человеческого языка не хватает, чтобы это выразить. Вот почему, когда мы читаем стихи с 9 по 21, мы часто встречаем фразу «как бы». «Как бы», потому что то, что Иоанн видит, он сравнивает с тем, что на земле, и он вот ближайший земной эквивалент находит, но он подчеркивает, что это не точно так. Это как бы золото, как бы из золота улицы, вот, и так далее. Кстати, об этом городе известно достаточно давно. Мы читаем в послании к евреям в 11 главе с 9 стиха о том, что еще Авраам ожидал. Бог открыл еще Аврааму о том, что будет такой город. Мы читаем 9 стих 11 главы. «Верою обитал он, Авраам», то есть на земле обетованной, как на чужой, «и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Так вот, через много лет Бог дает апостолу Иоанну возможность увидеть этот город. Это как бы своеобразный превью. То есть вот заранее он мог посмотреть, и ангел специально его повел для того, чтобы открыть этот город. Описание физического устройства Нового Иерусалима вызывает много вопросов. И это понятно, как я уже сказал, попытки описать новый мир нашим языком старого мира, ну, всегда ущербны будут. Просто потому, что это совершенно отличающийся от нас мир в совершенном его выражении или в совершенной форме. Поэтому наши попытки выразить его всегда будут ограниченными. Поэтому все исследователи, которые пытаются понять смысл вот этой части текста, они сталкиваются со сверхзадачей, и в результате, если вы читаете толкование на книгу Откровения, когда вы доходите до этого места, то здесь уже пределу человеческой фантазии, ну, кажется, нет границ. Люди с чем только не сравнивают, пытаются как-то это представить, как это может быть выраженным. Но, как вы помните, в самом начале еще, когда мы начинали изучать книгу Откровения, мы говорили о том, что наиболее разумный подход к изучению этой книги – воспринимать вот то, что ясно, так, как оно есть, и не спекулировать о том, что не ясно, оставив это таким, как и есть, потому что, видно, так было и задумано Господом, что не все открывается в деталях. Понимая общую картину, мы получаем благословение от этой общей картины, и этого достаточно. То есть мы посмотрим на эти стихи, исходя из того, что известно, в чем мы можем иметь достаточную степень уверенности. И, на мой взгляд, этого достаточно для того, чтобы составить общую картину из того, что представлено. Мы посмотрим на эти факты последовательно, и я их перечислил вот просто так по мере того, как упомянуты они здесь. Прежде всего, речь идет о невесте Агнца. То есть Иоанн уже отметил, что он увидел святой город Иерусалим, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И теперь ангел прямо ему говорит: «Иди, я покажу тебе невесту Агнца». Обратите внимание, еще раз я упомяну об этой параллели. Вавилон – великая блудница, женщина и великий город, который представляет собой выражение цивилизации, грешной цивилизации, противящейся Богу. Новый Иерусалим – это женщина тоже и город. То есть это явное противопоставление, которое здесь приведено, и явная причина, почему? Потому что и там – это деятельность людей. Только в одном случае это против Бога, а в другом случае это гармонизирующее с Богом. Это то, где сам Бог будет Богом и где Он живет. Но здесь немножко более глубокий смысл заложен. Посмотрите еще раз. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: заметьте, точно так же, как речь с Вавилоном Великой Блудницей. Тоже один из этих ангелов приходит и говорит: «Иди, я покажу тебе суд над Вавилоном Великой Блудницей». Здесь опять Бог посылает этого же ангела. Этот ангел приходит и говорит, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Живя на земле в условиях ограниченного, пораженного грехом мира, в условиях тления, несовершенства, мы не в состоянии понять всю глубину взаимоотношений, которые будет иметь Сын Божий, вторая личность Божества или Божественной Троицы со всеми спасенными им людьми. Но из того, что нам известно, Бог избрал форму того, что не просто известно, а что известно всем людям на всей земле. Всем людям на всей земле, во всех культурах известно понятие отношений мужчины и женщины. Известно понятие брака. То есть, когда Бог планировал вообще развитие человечества, это была часть его дизайна. Он не сделал так, что люди из инкубатора, как цыплята, появляются. Вот. Просто так огромная машина, и люди просто появляются на свет. Нет, Бог сделал так, что есть определенные отношения между мужчиной и женщиной. Эти отношения, которые связаны с посвящением друг друга, и эти отношения, которые связаны с глубокой формой их единства. И одна из причин распространенности этого в том, что каждый брак, каждое взаимоотношение мужа и жены, они указывают на Иисуса Христа. Вот почему Писание говорит о неразрывности брака. Вот почему это такой важный фактор, который во всей истории, как я уже сказал, в любой культуре это известный факт. Да, мы сегодня живем в век, когда это извращается. Да, мы сегодня живем, когда против этого бросается вызов. Но это попытка спорить с тем, что известно. А факт в отношении мужа и жены, невесты и жениха известны. Несколько элементов, которые очень важно, что мы могли понимать. Во-первых, невеста и жених или муж и жена, они подобны друг другу. Когда Бог сотворил Еву, Он создал очень интересно в еврейском языке. Мужчина называется по-еврейски «иш», женщина «иша». То есть это то же самое слово с женским окончанием, окончание женского рода. То есть Он создал человека женского рода. «Иш-человек», «иша» – это человек женского рода. То есть они подобны друг другу. Это не какой-то человек или не какое-то создание другого типа, от того же типа. Почему это важно? Смотрите, когда Иисус Христос спасает человека, написано во многих местах, один из них Римлянам 8:29, что Он, кого призвал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть речь идет о том, что Бог производит людей из людей, тех, кто подобен Его Сыну. То есть когда Он спасает человека, Он точно так, как у Сына Божьего есть божественная природа и человеческая, точно так у каждого спасенного есть человеческая природа, есть новое рождение, есть Божий Дух, который живет. Вот в чем высота церкви. Вот почему Ефесянам 2:8 написано, или 2:7 написано о том, что Он воскресил и посадил на небесах в славе Сына. То есть это процесс, в котором Бог создает из людей тех, кто подобен Сыну, подобен единородному Сыну. То есть это первая деталь, которая позволяет нам, или которую мы видим вот в этом образе невесты и жениха. Вторая деталь – невеста и жених, или муж и жена, они вместе с тем, что они подобны друг другу, это не два клона. Они отличаются, это две личности. Они отличаются друг от друга. И это то, что мы видим с церковью, то, что мы видим со спасенными, То есть это две личности, любящие друг друга, это две личности, посвященные друг другу. Конечно, если мы посмотрим еще глубже на послание к Ефесянам, 5 глава, то мы видим, как Христос жертвует собой для того, чтобы очистить церковь. То есть там есть процесс роста, процесс возрастания в любви, процесс искупления, продолжающегося освящения. Вот. И третье, что мы видим, это невеста и жених или муж и жена, они сливаются в единое целое. То есть когда ангел говорит: «Иди, я покажу тебе жену, невесту Агнца», он говорит о чем-то, что создано, написано, приготовленное для мужа своего, что создавалось столетиями. И что вот теперь, вот в этот момент, это удивительное торжество, когда Сын Божий соединяется со спасенными в этом торжестве, в этом празднике любви, в этом празднике глубочайшего единения. Опять-таки, это не сексуальная связь, потому что на небесах сексуальной связи не будет. Но это что-то намного более высшее и что-то намного более торжественное и славное, что представляет собой глубочайшее славное единение Сына Божьего со спасенным творением. Итак, первое, что мы видим в Новом Иерусалиме, или Новый Иерусалим представлен как невеста. Второе, мы видим там светило Божьей славы. Это еще одна очень интересная деталь. Посмотрите, 10 стих. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город». Мы еще вернемся к фразе «великий город». Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. То есть слава Божия – это главное, что существует во Вселенной. Что это такое? Слава Божия – это выражение великолепия Божьей деятельности. Вот того, кто Он есть, и того, как Он излучает себя в жизни, как Он излучает себя вот во всех процессах, которые происходят. Так вот, в Новом Иерусалиме будет эта слава в концентрированной форме выражена. И она находится посередине, написано, он имеет славу Божию, то есть она будет занимать главное место в Новом Иерусалиме. Если вы помните, слава Божия, она присутствовала в Скинии и позже в храме, то есть центром Иерусалима был храм, а в центре храма было Святое Святых, и вот там во Святое Святых, в этом месте там присутствовала слава Божия. Но она находилась в таком положении, что туда никто не мог заходить. Помните, только первосвященник раз в год с жертвой, с кровью жертвенного животного. Вот. Помните, когда Бог показывает пророку Исаии свою славу? И помните, что херувимы, которые находятся вот там, или серафимы, которые находятся возле престола, то они закрывают свои лица от славы Божией, от святости Божией. То есть это концентрация Божьего великолепия. И она присутствует в Новом Иерусалиме. Что это значит? Это значит, что Бог будет присутствовать среди своих святых, среди спасенных во всем великолепии того, кто Он есть и того, что Он делает. 23 стих 21 главы говорится: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, светильник его Агнец». Вот когда мы читаем, что там не будет ни солнца, ни луны, речь идет о том, что это совершенно другая система. Солнечная система не будет там, Джефф, I'm sorry, no cosmos there. Не будет там спейсы, всего того, что мы знаем. Там будут, наверное, другая астрономия. Вот. Но мы точно знаем, что Солнца и Луны не будет. Но там будет светло, это будет другое совершенно измерение. Это будет измерение, в котором слава Божия, то есть Его великолепие будет доминировать настолько. Другими словами, нам там будет очень интересно, восхитительно, просто восхитительно, потому что слава Божия, Его великолепие будет доминировать в этом городе, который залит Божьей славой. То есть это богатство Его личности, это красота и величие Его торжества, это торжество Его деятельности во Вселенной. То есть мы не просто будем иметь общение с Богом, мы будем наслаждаться Его величием. Я не знаю, если вам приходилось когда-то иметь дело с людьми, которыми вы наслаждаетесь. Вот у меня было ряд таких ситуаций, когда ты говоришь с человеком, у которого такой склад ума, такое богатство знаний, что ты вот слушаешь его, и ты наслаждаешься. Насколько точно человек думает, насколько удачно его сравнение, насколько полезно то, что он говорит. Или человек хороший музыкант, он играет так, что тебе хочется слушать и слушать, потому что ну, это великолепно просто. Так вот, Бог – это полноценная личность, которой мы все будем наслаждаться. Ну, не все могут наслаждаться хорошими умозаключениями. Некоторые это неинтересно. А кто-то наслаждается хорошей музыкой, а кто-то наслаждается просто типом личности. Вот добрый человек очень, с которым очень приятно. Так вот, Бог, Он всесторонне будет восхищать абсолютно всех нас. Ангел сравнивает вот эту славу, которая это светило, он сравнивает ее с ясписом или драгоценнейший камень. Посмотрите еще раз. Он имеет славу Божию, 11 стих. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Яспис вообще не прозрачный камень, но здесь сказано «яспис кристалловидный», и в оригинале вот это слово «кристалловидный» говорит о кристалле, который сверкает, который светится, который прозрачный. Яспис – это камень такой красноватого тона, вот, но это яспис кристалловидный. Но заметьте еще раз то, о чем я уже говорил. Смотрите, здесь написано «светило его подобно драгоценнейшему камню». То есть он не говорит, светило его это драгоценный камень. Это, он ищет подобие. И дальше как бы камню ясписа. То есть он находит ближайшее сравнение, аналог, ближайший здесь на земле, и сравнивает с ним вот то, что он видит там. Итак, у нас время улетает. Нам еще нужно поговорить о трех вещах, которые очень важны. Я постараюсь это сделать побыстрее немножко. Значит, мы видим, во-первых, невеста Агнца представлена, дальше светило Божьей славы. Третье, что мы видим, завершенная форма этого города. Город имеет стену, написано 12 стих. Он имеет большую высокую стену. Немножко ниже мы читаем, что эта стена примерно 70 метров высотой. 144 локтя, локоть примерно полметра, значит, на два разделите, это будет примерно... Это достаточно, это повыше, чем стена между Мексикой и Америкой. Вот, достаточно высокая стена, но это еще не все. Посмотрите, мы читаем дальше, что он расположен четырехугольником, и у него такая же высота, как длина и ширина. 15 стих. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны». Но нам, конечно, очень трудно понять куб, но еще труднее понять, представить куб, длина стороны которого равна 1380 миль. Это примерно одна сторона, как отсюда до Денвера, в Колорадо, только чуть-чуть дальше даже. До Лос-Анджелеса это 1000 миль. Представьте себе такой кубик. Отсюда, ну, примерно от канадской границы до мексиканской границы. Вот такой, это одна сторона города. Вот такой кубик, дальше туда, и высотой столько же. Но я думаю, что нам не нужно этого представлять. Почему? Потому что, как я уже сказал, мы имеем дело там с другой системой измерения. Это другой мир, это другие законы природы. Мы не знаем, как там измерения будут представлены. Но причина, почему он здесь указывает, Говорится о том, чтобы вот когда человек читает это, он ясно поймет, это что-то такое гигантское. Это будет, вот почему написано, я увидел великий город. Это такой мощный, это такой массивный. Опять-таки, мы не можем представить себе физические размеры. Я думаю, что вот эта кубическая конструкция говорит о том, что это завершенное что-то. Это что-то, к чему ничего не добавишь. Это что-то, что сделано, то, что делалось на протяжении многих веков. И мы видим, как это выражается вот в такой форме. 18 стих мы читаем, или 17-й. «Измерил стену его во 144 локтя, мерою человеческую, какая мера и ангела. Стена его построена из ясписа», опять яспис, «а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». То есть вся эта конструкция, она из золота, но это золото какое-то прозрачное, подобен чистому стеклу. Опять-таки, мы говорим о том, что вот то, что Господь приготовил, там центром всего является сам Бог и Его слава, Его торжество, великолепие Его деятельности. Но вот то, что построено, где Бог находится, это нечто такое чрезвычайно великолепное, гигантское, достойное Бога и Его величия. И два еще аспекта, на которые здесь, или нет, три еще аспекта, я извиняюсь, я обещал три, а оказалось четыре, но я очень быстро. Еще три вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, 12 ворот. Вот представьте себе, отсюда до Денвера, Колорадо, и на протяжении всего этого расстояния трое ворот. И дальше с другой стороны тоже столько же, и там трое ворот. И дальше опять трое ворот, со всех с четырех сторон по трое ворот. Еще раз читаем с 12 стиха. Он имеет большую высокую стену и имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов. 21 стих. 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Ну, мы уже о чистом золоте и прозрачном стекле мы уже читали, уже было об этом сказано. Но представьте себе, вот ворота, представьте себе ворота, как они были в древних городах. Древний город, его нельзя было представить без стены. То есть стена – это завершенность города. И для города очень важны были ворота. Ворота, они говорили о значимости города, о силе этого города, о красоте этого города. И представьте себе, ворота, я не знаю, 70 метров высотой, если стена 70, но ворота, может быть, еще немножко больше. Вот, и, наверное, они будут 70 метров шириной, хотя бы чтобы для пропорции. Вот, и все это из одной жемчужины. То есть говорится о чем-то, ну, чрезвычайно величественном, очень необычном и чрезвычайно величественном. Но самое большое, посмотри, на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Речь идет о том, что Господь определил для израильского народа очень важную роль в Новом Иерусалиме. Вот мы читаем Библию, и в Библии есть две трети части Библии. Это Ветхий Завет и одна треть Новый Завет. И многие люди подходят и говорят, ну, весть о спасении-то в Новом Завете, и, в общем, и достаточно нам только Нового Завета. Но, оказывается, вся эта история Ветхого Завета, она не просто дана нам для того, чтобы мы знали о прошлом, она связывает нас с тем, что Господь, вступивший однажды в завет со своим народом, Он верен этому завету так, что это запечатлено в Новом Иерусалиме. И не просто запечатлено как памятник, а это результат взаимодействия Бога со своим народом израильским. Мы уже говорили о том, что такое город. Это результат новой цивилизации. Это святые, спасенные Богом, их деятельность. И вот то, что Бог делал через народ израильский на протяжении веков, не кануло в лету. Кажется, все это собралось вот там в Новом Иерусалиме. Это 12 ворот, и следующее мы видим 12 оснований. Посмотрите, стена города, 14 стих, имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. Послание к Ефесянам во 2 главе, если вы помните, если нет, очень хорошо запомнить этот стих. Сказано о том, как построена Церковь Иисуса Христа. Сказано о том, что есть краеугольный камень, это Иисус Христос, краеугольный камень, который ставится на углу, который определяет направление развития всего здания. Это стены так и стена вверх. То есть краеугольный камень определяет все здание. Но кроме краеугольного камня, посмотрите, с 19 стиха мы читаем. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояете жилище Божие Духом». Посмотрите, здесь речь идет об основании апостолов, то есть речь идет о Божьем Слове, об истине, о Евангелии, которая была открыта через апостолов. И мы видим, что истина продолжает играть определяющую роль в вечности. Вот почему Иисус Христос говорил, помните, небо и земля придут, то есть исчезнут, а слова мои что? Не придут, они останутся вечными. Вот почему нам нужно любить Писание. Вот почему нам нужно изучать Писание. Вот почему нам нужно дорожить Божьим Словом. Потому что это то, на основании чего строится сейчас Новый Иерусалим вот там. Он сейчас строится на основании Слова. Вот почему нет ничего дороже и ценнее и важнее для каждого из нас, чем взаимодействовать с Писанием в каждом аспекте нашей жизни. Мы чаще всего видим самым важным аспектом нашу жизнь, наши чувства, наши блага здесь на земле. Но в действительности нет. Господь посылает свое слово для того, чтобы посредством действия слова в нашей жизни создать вот те вечные ценности там на небесах. Кстати, вот здесь очень хорошо видно взаимодействие между церковью и Израилем. Мы видим, что в Новом Иерусалиме Израиль не растворился, он can be identified, it's identifiable. То есть мы можем видеть, там имена 12 колен написаны. Но основанием являются апостолы, Евангелие Иисуса Христа, спасающая весть, которая возрождает наши души к новой жизни. В 19 стихе мы читаем о том, насколько красивы эти основания. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, основание второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – самарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолит, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – гиацин, двенадцатое – аметист. Заметьте, здесь разнообразие Церкви Иисуса Христа, здесь многогранность. Апостолы были разные, они все проповедовали истину, они все проповедовали Евангелие, но мы видим, насколько вот это Евангелие преломляется по-разному в этих разных драгоценных камнях, вот, которые и представляют собой основание церкви. То есть истина, она богата и красива. И самое последнее, то, что нужно отметить в этом новом городе, это 12 ангелов. Значит, посмотрите, невеста Христа, дальше светило Божьей славы, дальше подчеркнута завершенная форма всего того, что там создано, дальше есть 12 ворот, которые говорят, свидетельствуют об израильском народе, его destiny, его судьбе, его о результатах всего того, что Бог делал. 12 оснований, говорящих о Новом Завете, об апостолах. И 12 ангелов. Посмотрите, 12 стих. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. Это говорит вот о чем. Это говорит о том, что Новый Иерусалим – это будет город общения и сотрудничества Бога, людей и ангелов. Святые ангелы, вот эти серафимы и херувимы, вот те, которые возвещали о рождении Иисуса Христа, вот те многочисленные ангелы, которых Господь посылал для разных целей, разных задач на протяжении всей истории, они все будут радоваться там. Они будут продолжать выполнять свою функцию служебных духов. И они все будут служить этому союзу, этому общению между Богом и людьми. В следующий раз, если Господь позволит, мы продолжим изучение этой главы. Там есть еще несколько интересных стихов в конце главы.